Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 360-й раз. Мы в третьей главе книги Руфи. И сегодня мы немножко замедлим наш бег. Обычно за встречу успеваем пройти целую главу. Сегодня, я думаю, 2-3 стиха, не больше. Потому что для того, чтобы понять то, что происходит в третьей главе книги Руфь, нужно понять один очень малопонятный закон. Закон, часть закона Моисеева, который, кстати, даже Руфь не знала. Скорее всего, Наимине пришлось ей все это объяснять, потому что у других народов такого не было. Это история, которая свойственна для израильского народа. Но давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлых наших беседах. Помните, мы с вами разделили эту книгу по месту действия. В первой главе место действия – это равнины Моава. Во второй главе – поля Вооза. В третьей главе – гумно Вооза. И дальше в четвертой главе – дом и сердце Вооза. Руфь только что узнала, что Вооз, тот самый мужчина, кстати, он был старше нее, он был, в общем, я думаю, существенно старше нее, этот мужчина, проявивший к ней внимание, это родственник. В еврейском языке было такое понятие «гоэль» – родственник-искупитель. Предполагаю, что для Руфи, конечно, все это было новым. Она не понимала, что делать дальше. Она не понимала, как строить отношения с этим человеком. Мы читали с вами о том, что она собирала зерно на полях Вооза до конца сбора урожая, до конца жатвы. Это было от 3 до 6 недель. И на протяжении всего этого времени Наиминь видела, как Руфь уходила туда на поля и приходила в восторге с этих полей. Она приносила зерно, она приносила еду. Я думаю, что для Наимини стало очевидно, Вооз влюблен в Руфь. Но Руфь не знала, что делать дальше. И Наиминь решает взять ситуацию в свои руки. Давайте прочитаем книга Руфь, 3 глава, 1 стих. «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» В современном нашем прочтении, в современном понимании поступок Наимини еще более-менее понятен. А вот то, что дальше делает Руфь, это уж совсем непонятно. Иногда Наимини упрекают в том, что она становится как будто свахой, что, наверное, отчасти правильно. Руфь же упрекают в куда более жестких делах, куда более неприличных вещах. И вот эти упреки не обоснованы совершенно. Я думаю, что сегодня и в следующий раз, разбираясь в том, что происходило, мы увидим, почему не обоснованы эти упреки. Именно Руфь в сложившейся ситуации должна была сделать следующий шаг. Именно от Руфи сейчас все зависело, потому что Вооз уже проявил свою заинтересованность. Он уже показал, что Руфь ему нравится. Но выясняется, что Вооз – родственник. Именно Руфь должна была сделать следующий шаг – попросить родственника о защите. Я предполагаю, что Вооз на самом деле даже боялся. У него было основание бояться. Знаете, у молодых пар бывает такая мысль: ой, а вдруг там есть конкурент, а вдруг там есть кто-то другой. Мы в конце 3 главы с вами узнаем, что примерно такие же мысли были и у Вооза. Там был другой потенциальный кандидат. Но к этому мы еще подойдем. Так что же происходит здесь? Руфь должна попросить Вооза о защите. Мы сейчас будем с вами говорить об этом законе, на основании которого я такое утверждаю. Но сначала нужно понять две вещи. Во-первых, нужно понять смысл этого закона. А во-вторых, что происходило на гумне. Почему гумно, то место, где провеивают зерно, оказалось таким важным во всей этой истории. И тогда выяснится, что на самом деле там произошло замечательное, великое событие, а уж никак не постыдное и не позорное, каким некоторые его представляют. Но давайте сначала все-таки разберемся с законом, о котором идет речь. Этот закон начинается в книге Второзаконие, 25 глава, 5 стих. Мы это уже читали с вами, но тогда это было не столь актуально. Сейчас стало актуальным, поэтому давайте прочитаем еще раз. Второзаконие, 25 глава, 5 стих. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее, то есть другой брат умершего, должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле». Это вот такая система, которая нужна была для того, чтобы защитить собственность и защитить род, продолжение рода. Вот это одна из граней понятия «гоэль» – родственник-искупитель. Мы уже видели, как Бог заботится о бедных, а потом мы видели, что землю можно было выкупить, даже если землю невозможно выкупить, она возвращалась к первоначальному владельцу в юбилейный 50-й год. Вы помните также, что и человека можно было выкупить, но если это было невозможно или если некому было его выкупить, то он освобождался в юбилейный год. И вот оказывается, что и вдову можно было в каком-то смысле выкупить или искупить после смерти мужа. И при этом у вдовы было уникальное право обратиться к родственнику умершего мужа и попросить ее совершить это дело, совершить этот выкуп. Смотрите дальше, 7 стих. «Если же он не захочет взять невестку свою», то есть инициативу проявляет сама вдова, а дальше уже вот этот брат, этот родственник должен решать, вот он захочет или нет. В большинстве случаев он захочет. А что, если не захочет? Смотрите, что дальше. «То невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут имя ему в Израиле дом разутого». Вообще это огромный позор. Вот то, что здесь описывается, это огромный позор. Но при этом интересно, что женщина имеет также очень серьезные права. Женщина становится инициатором, она делает первое предложение, и если она получает отказ, то она идет к старейшинам города, и они уговаривают этого брата. Если даже это не удается, то, внимание, именно женщина, вдова, от имени своего умершего мужа получает право снять сапог и плюнуть в лицо этому человеку. То есть вот такая серьезная защита для женщин. Интересно, что вот этот закон мог порождать весьма необычные ситуации. Ну вот, допустим, живут люди, живут братья, они, ну скажем, из колена Ефремова. Живут они вместе. И вот один из них под вечер куда-то уходит. Потом, уже ночью, возвращается, насвистывая, в отличном настроении. Второй день опять уходит и опять возвращается в отличном настроении. Третий день — то же самое. И братья его уже имеют полное право спросить его: «А куда ты, дорогой, ходишь?» Вот у них это право есть. Если вы не поняли, почему оно возникает, сейчас объясню, почему. Допустим, он несколько дней еще походил, и вот в какой-то вечер он пришел в великолепнейшем настроении, и братья говорят: «Слушай, браток, поговорить надо». Он говорит: «Да, о чем?» «Да о тебе», говорят братья. «Ну, давайте. Куда ты ходишь, браток, по вечерам? И что ты такой счастливый?» «Слушайте, а это ваше дело?» — может спросить он. «В некотором смысле и наше», — скажут они. «Почему?» «Да нет, ты ответь на вопрос, куда ты ходишь?» «Да там, к соседям хожу». «Да, к соседям? А там у них девушка молодая, красивая. Ты случайно не к ней ходишь?» Он скажет: «Ну, даже если и к ней, и что из того?» «Нет-нет-нет, многое из того. Ты скажи, ты к ней ходишь?» «Ну, допустим, к ней». «Ты отношения с ней строишь?» «Ну, даже если отношения, что из того?» «Ну, ладно, отношения. Допустим, я предложил ей руку и сердце». И следующий вопрос: «Допустим или предложил?» И каждый из братьев заинтересован вот в этом, что там, допустим или предложил. Потому что если с тобой, браток, что-нибудь случится, эта женщина придет к нам. Ты понимаешь, в чем дело? И вот это они ему должны были объяснить. Нам сегодня закон этот во всей его силе понять очень трудно. Да, определенные остатки такого мироощущения у нас есть, когда человек собирается жениться, выйти замуж, важно родным увидеть его будущую жену или ее будущего мужа. Важно, потому что так или иначе им общаться. Но для израильтян того времени, особенно для братьев в то время, это было архиважно. Потому что если с тобой что случится, эта женщина будет иметь на меня все права. И вот отречься от этой обязанности будет довольно сложно. Ну, возвращаемся к тексту. Второзаконие мы с вами уже читали. Я просто напомню, перечитайте из 25 главы с 5 стиха и дальше. Это Божья защита для вдов. Кстати, это Божья защита и для детей тоже. Ну, потому что эта вдова, она ведь может быть не одна. У нее может быть ребенок. И тогда этот ребенок тоже оказывается под защитой. Это все очень серьезно. А теперь давайте вернемся к книге Руфь. Ее муж умер. Муж Наимень, кстати, также умер, но Наимень-то уже в возрасте. Собственность потеряна, потому что у Наимени, или точнее у Елимелеха, ее покойного мужа, ведь был свой надел. Когда они ушли из Вифлеема от голода, так или иначе этот надел они потеряли. У них должны быть поля, что-то они должны обрабатывать. У них ничего нет, они две бедные женщины. Собственность потеряна. Можно ждать до юбилейного года, но очевидно, что до юбилейного года долго. И вот теперь Руфь имеет право обратиться к родственнику-искупителю. И выясняется, что Воос, который обратил на нее внимание, который помогал ей, который поддерживал ее, этот самый Воос и есть родственник-искупитель. Если бы Руфь не была интересна Воозу, то можно было бы сказать: Воос попал. Но Воос сам на это готов. А вот следующий шаг должна сделать сама Руфь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же говорит Наимень Руфи? Она дает ей все инструкции о том, что сделать. Второй стих 3 главы книги Руфи. «Вот Фаос, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно. Но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что делать». И тут у нас, у современных читателей, возникают трудности с пониманием этого текста, потому что наше сознание пропитано голливудскими фильмами, голливудскими образами. Даже если мы из тех, кто говорит: «А я не смотрю телевизор, я не смотрю кино», все равно первое, что всплывает в сознании у большинства из нас, это какие-то голливудские картинки. Так вот, давайте разберемся, что же происходит здесь, и выясняется, что голливудские картинки здесь абсолютно ни при чем. Во-первых, где провеивали зерно? Мы с вами об этом уже говорили в связи с книгой Судей, в связи с историей Ионы. Гумно находилось на вершине горы. Это самое открытое, самое продуваемое ветрами, ну и, соответственно, просматриваемое место. Это то место, куда люди приходили для того, чтобы открыть это зерно ветру, потому что природа здесь буквально действовала. Господь действовал через этот ветер. Нужно было, чтобы ветер дул и продувал хорошо. Начинали провеивать зерно днем, потому что ветер обычно наступал днем, и люди располагались на гумне большой группой. То есть вот кончился сбор урожая, нужно провеивать. Значит, задача – прийти на гумно и ждать ветра. Когда есть ветер, можно веять. И по этой причине там приходилось даже жить какое-то время, ну, потому что ветру уже не прикажешь, да, вот сейчас дуй, а потом мы домой разойдемся. Люди там какое-то время жили, это было общее дело. И вот когда стихал ветер, когда он прекращался, люди устраивали праздник. Это как раз было время есть и пить, это было время благодарить Господа. Я предполагаю, что многие псалмы, особенно те псалмы, в которых Бог воспевается через природу, сочинены именно в этой обстановке. Ну, например, уже более поздний, конечно, но псалом Давида, 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их», и так далее. Оттуда, с гумна, все было видно. И тут, на возвышении, хорошо было благодарить Бога за его величие, за его милость. Так что представлять себе гумно как какое-то скрытое, потаенное место – это скорее Голливуд, чем Священное Писание. Гумно находилось на высоте. Ну и еще, а вы думаете, Наимень могла предложить своей невестке что-то греховное? Вы думаете, это как-то сочетается с характером Наимени и с характером самой Руфи? Да нет, конечно. Руфь должна была сделать 4 вещи. Возвращаемся к 3 стиху. Во-первых, она должна была умыться. Кстати, омовение – это один из шагов, которые приводят нас ко Христу. Когда мы с вами приходим ко Христу, вопрос греха должен быть решен. Христос омывает нас своей кровью. Мы омыты также Словом Божиим. Не нашей праведностью, а Его милостью. Он спас нас омовением, возрождение и обновление Святым Духом. Вот что Он делает для нас. Мы приходим ко Христу, к нашему родственнику-искупителю, и Он омывает нас. Дальше. Помажься. Он также помазывает нас, он также запечатлевает нас Духом Своим Святым. Да, и я понимаю, что современный читатель, читатель 21 века, насмотревшийся голливудских фильмов, представляет себе совершенно другое. Но тут смысл заключался в том, чтобы эта вдова приготовилась к встрече с тем, кто станет для нее родственником-искупителем. Сейчас мы пойдем дальше, но я отвлекусь буквально на минуту. Мне пришлось как-то слышать проповедь, в которой проповедник говорил о том, что Руф пришла на гумно, чтобы соблазнить Вооза. Я абсолютно с этим не согласен. Руф пришла на гумно для того, чтобы попросить у Вооза, чтобы тот сделал следующий шаг, который он и так хотел сделать. И Руф подготовилась к этой встрече. «Умойся», — читали мы, — «помажься», — смотрим дальше, — «надень на себя нарядные одежды твои». Она долгое время ходила в вдовьих одеждах. Интересно, что даже в этом виде, даже в этом облачении, все-таки Вооз ее заметил, Вооз обратил на нее внимание. И вот Наимень как будто говорит: слушай, если Вооз заметил тебя в таком виде, то уж тем более, когда ты предстанешь пред ним в красивом одеянии, он еще более заметит тебя. Если у него были хоть какие-то сомнения по поводу следующего шага, то твое появление разрушит их. Ты можешь это сделать. Интересно, кстати, что и у этого шага есть духовный смысл. Мы облекаемся, буквально одеваемся в праведность Христову. Мы получаем во Христе одежды праведности. Наши грязные, испачканные одежды греха снимаются с нас. Наимень не учит Руфь тому, как соблазнить Вооза. Наимень учит Руфь, как подготовиться к встрече с родственником-искупителем. Итак, мы с вами говорили: первый шаг – омойся. Второй – помажь себя. Сравните, например, с помазанием Святого Духа. Апостол Иоанн, например, в первом послании Иоанна, вторая глава, говорит о помазании, которое мы имеем в Святом Духе, которое открывает нам все, которое учит нас всему. Дальше, следующий шаг – одеться, облачиться. У нас с вами нет праведности, но у Бога есть одежда праведности. Он дает нам эту одежду по вере. Апостол Павел говорит о том, что он хочет найтись во Христе не со своей праведностью, а с праведностью Христовой. То есть он готов от всего отказаться, об этом в послании Филиппийцам, 3 глава. Он готов от всего отказаться. Он считал себя праведным человеком, но теперь он понимает, что эта праведность на самом деле ничего не стоит. Он хочет только одного – найтись с праведностью Христовой. И четвертое, что должна сделать Руфь: пойди на гумно. Она должна сделать шаг к Воозу. Вооз сам ее увидит, но шаг должна сделать именно она. Приди, покажи себя Воозу. А вы пришли, вы показали себя Христу. Вот я готов сделать шаг. Как-то на одной молодежной встрече христианской, на которую меня приглашали в качестве выступающего, мне говорят: тут у нас есть паренек такой, ты можешь с ним вот поговорить, ну как-то постараться его убедить в том, что Христос действительно Бог, и в том, что важно покаяться, важно уверовать. Я говорю: хорошо, да, могу. По крайней мере, постараться могу, попробовать могу, помолиться об этом могу. Что будет, не знаю. Так вот, сидим мы в кафе за чашечкой кофе с этим пареньком. Я говорю: ну, ты вот, что тебя привело на эту конференцию? Он говорит: мне интересно. Я говорю: ну, а ты доверяешь тому, что Библия говорит? Доверяешь Священному Писанию? Он говорит: да. Я долго об этом думал, и да, я доверяю Священному Писанию. Я говорю: подожди, а ты веришь, что Христос умер лично за тебя? Да, я верю, что он умер лично за меня. Интересно, говорю я. То есть ты считаешь, что вот есть путь покаяния, что есть покаяние, которое открыто для тебя, и Христос тебя примет? Он говорит, да, я об этом много думал. Я думаю, что все-таки есть. Я говорю, так давай просто возьмем и помолимся. Ты готов помолиться прямо сейчас? Он говорит, слушайте, вы знаете, почему-то все христиане готовы со мной спорить, а потом радоваться, когда я говорю с их точки зрения правильные вещи. Но, говорит, в нашей студенческой группе все готовы со мной спорить и все готовы меня хвалить. Но никто до сих пор не сказал мне этих слов. Ты хочешь сейчас помолиться? И он говорит, да, я хочу. Знаете, студенты, которые попросили меня познакомиться с этим пареньком, были в шоке. И говорят, ну да, он говорил правильные вещи, но как-то неудобно было. Он такой умный, неудобно было просто предложить ему вместе помолиться. Я говорю, послушайте, понимаете, мы зачастую упускаем этот самый важный шаг. Мы готовы спорить, мы готовы ободрять, мы готовы радоваться, мы готовы переживать. Но есть момент, когда человек просто приходит к Богу, как Руфь пришла тогда на это гумно. Кстати, о том, что и как было там, дальше в следующих стихах книги Руфь мы будем говорить уже в следующей передаче. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.